Библия очень интересная книга, как вы помните, она состоит из 66 отдельных книг, которые писались на протяжении примерно 1500 лет. Более 40 авторов участвовали в этом большом проекте. Очевидно, что этот проект не мог быть организован кем-то из людей, потому что не было одного редактора, который бы направлял все это. Этим редактором был Святой Дух. Так и сказано о том, что Библия – это богодухновенная книга, то есть Дух Святой руководил этим процессом. Вот. И одна особенность Библии в особенной степени привлекает наше внимание сегодня. Дело в том, что Библия очень подробно говорит о том, как появился этот мир. И Библия очень ясно и много и конкретно говорит о том, как этот мир закончится. И все между ними, между вот этими первой книгой Библии, Бытие, и последняя книга Откровения, все между этими двумя книгами представляет собой подробное описание Божьего плана спасения, искупления человеческой души, смысла жизни, для чего человек живет, кто он есть по своей сути, какие цели он может достигать здесь на земле. Вот это подробно раскрывается на страницах всей Библии между книгой Бытия и книгой Откровения. Есть еще несколько интересных деталей, которые стоит отметить. Если вы посмотрите на самое начало, на то, как возникает мир, то там чрезвычайно много чудес. Ну, самое большое чудо – это как из ничего появляется что-то. Это самое большое чудо, которое было когда-либо во Вселенной. Вот смотрите, было ничего, nothing, то есть вот ничего. Мы не можем себе представить ничего. Когда мы представляем себе ничего, мы представляем себе empty space, то есть пустое пространство, а пространство – это уже что-то. Вы знаете, время, пространство и материя – это три основных измерения, в которых существует этот мир. То есть если мы представляем себе пустое пространство, это уже что-то. Нам очень трудно представить себе ничего, потому что мы всегда жили, мы родились в том, что есть что-то. Так вот, книга «Бытие» говорит нам о том, что сказал Бог, и появился мир. Мы об этом говорили как-то подробно. Если вы посмотрите, вернетесь к серии проповедей о «Бытие», и там в самом-самом начале мы касались этих вопросов о том, каким образом мы видим, что сотворением Бога или Божьим сотворением – это единственный путь, как можно найти рациональное объяснение существования всего того, что мы видим. Но это там, начало, это в вечности прошлого. Если мы промотаем всю историю очень быстро и подойдем к самому концу, к самому завершению, то там мы видим тоже огромное количество чудесных явлений. Мы видим, как они описаны в Священном Писании, в книге Откровений. Конечно, на протяжении истории есть тоже несколько интересных эпизодов. Например, когда Бог создает народ израильский, выводя его из Египта, он в особой степени проявляет чудеса через Моисея. Помните описание всех этих казней, которые были, помните то, как манна с неба падала, помните, как через море проходили. Помните, как Бог спасал Израиль вот там в Египте? То есть множество разного такого рода проявления Божьих чудес. Потом мы видим, как эти же или подобные чудеса проявляются еще в одном эпизоде, когда народ израильский, он стал disintegrate или разрушаться. Вот когда он появлялся, были чудеса, и потом, когда он разрушается, помните, Илия пророк, Елисей, другие пророки. То есть Бог действует в особой степени. Вот в самом начале мы видим, как очень много его сверхъестественных действий. Дальше все существует по его настроенной вселенной. Он настроил вселенную, она существует. Он ее продолжает держать, чтобы все эти законы работали. Послание к Колоссянам, 1 глава, 15 стих, говорит о том, что он держит все словом силы своей. То есть у него есть сила, которая здесь, это, конечно, еще один очень интересный вопрос, каким образом вообще вся материя, она держится вместе. И единственное объяснение этому, что есть Божья сила, которая это все держит. Кроме того, как я уже сказал, вот эти вот явные проявления Божьих чудес мы видим во время пришествия Иисуса Христа, когда Иисус Христос родился от девы, когда Иисус Христос жил и изгонял бесов, когда Он воскрешал мертвых, когда Он исцелял больных, когда Он превращал из маленького количества, из двух хлебов сделал, вернее, из двух рыбок и пять хлебов, да, как, вот, сделал огромное количество, накормил огромную массу людей. То есть мы видим проявление особых чудес в это время. И теперь, когда мы читаем Священное Писание и видим всю ту историю, описанную в посланиях, в книге «Деяния апостолов», мы видим, как все возвращается к той же, к тому же самому режиму, как оно было и раньше, к режиму более естественного функционирования. И в конце времени, когда мы подходим к Откровению, мы видим массу, просто взрыв самых разных сверхъестественных чудесных явлений. Книга Откровения – таинственная книга, книга Откровения, которая вызывает много споров, много людей, которые думают о ней, они, ну, так скажем, не решаются как-то подходить к ней. Но о ней сказано очень ясно в самом начале. Посмотрите, первая глава, первые три стиха. Мы читали эти слова уже, я хочу еще раз вернуться туда. «Откровение Иисуса Христа», то есть это Иисус Христос говорит, которое дал ему Бог, он получил это откровение от Бога, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. То есть Иисус Христос от Бога получил откровение, и Он открывает или показывает это откровение рабам своим, то есть тем, кто следует за Ним, тем, кто его им спасен. И Он показал, и дальше послав Онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, то есть Иисус Христос через ангела. И мы видим, как ангел, подобно экскурсоводу, вводит Иоанна во всей этой книге и открывает ему новые и новые грани. Через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. И дальше интересные слова. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Я уже говорил об этом в прошлый раз, и хочу еще раз подчеркнуть, что когда Священное Писание приводит эту фразу «время близко», оно не ошибается. Некоторые люди думают, что когда апостол Павел писал и ожидал пришествия Иисуса Христа, вот, в течение его земной жизни. Когда Иоанн пишет здесь, ибо время близко, а уже с тех пор прошло, ну, почти 2000 лет. Вот. И люди говорят, а вот Павел, наверное, ошибался. Наверное, Иоанн ожидал, что будет близко, и, ну, человек все-таки. Все-таки он не смог. Где-то ощущения его были неточны. Это несколько ошибочное представление. Дело в том, что Иисус Христос, Бог, сделал всю модель, модель спасения таким образом, что пришествие Иисуса Христа может произойти, или второе его пришествие, может произойти в любой момент. Это могло произойти в первом, оно могло произойти в первом веке или в 21 веке. В этом задумка, в этом дизайн, что каждое поколение живет с пониманием того, что это может произойти в любой момент. Этот дизайн необходим для того, чтобы человек, который живет здесь на земле, он ясно понимал, что его жительство на небесах, что главное, что есть у него, не здесь на земле, оно с Иисусом Христом связано, и что он живет, ожидая Иисуса Христа. И так оно было в большинстве части истории среди христиан, кроме тех ее периодов, когда христиане жили хорошо, я имею в виду материально хорошо, когда условия жизни очень хорошие, подобно как сейчас на Западе, и люди постепенно теряют это ощущение. Они, в общем-то, не против того, что Христос скоро придет, но они не встают каждый день с ожиданием, а может быть сегодня. Потому что у них сегодня есть масса планов, сегодня, завтра есть масса дел, послезавтра есть еще какие-то вещи. И это вот часто отвлекает нас и захватывает нас в что-то другое. И вот здесь Иоанн подчеркивает, он говорит, ибо время близко, и он пишет это каждому поколению и нам в том числе. Для того, чтобы нам напомнить, что время в действительности близко. Вот. И всякий, кто читает и слушает эти истины и соблюдает их, будет благословен. Я хочу привести вам еще один текст из второго послания к Тимофею. Апостол Павел пишет в 3 главе 16 стих, он говорит, все Писание богодухновенно и полезно. Все Писание, включая книгу Бытие и книгу Откровения. И все, что между ними, и малых пророков, и даже книгу Левит и Второзаконие, которые трудно читаемые, может быть, нам трудно где-то понять все их тонкости, если мы так вот без подготовки ими занимаемся. Так вот, книга Откровения – часть Священного Писания, которая богодухновенна и полезна для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И дальше сказано, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. На протяжении вот этих нескольких проповедей, сегодня у нас уже 11-я проповедь по книге Откровения, я несколько раз отмечал еще одну важную деталь. Книги Откровения подходят по-разному. Ее толкуют по-разному, интерпретируют разные люди, хорошие люди, с самыми хорошими намерениями. Вот, подходят и несколько под разным углом ее видят. Так вот, мы говорили о том, что, подходя к книге Откровения, мы толкуем ее без аллегоризации, то есть настолько, насколько это возможно. В ней много аллегорий, в ней много образов, в ней много вещей, которые невозможно истолковать буквально. Но наш подход следующий. Мы считаем, что это разумно, если мы подходим ко всякой детали, которую возможно истолковать буквально. Мы ее толкуем буквально, мы ее толкуем так, как она есть. Unless, или если только буквальное толкование не имеет смысла. И мы увидим сегодня некоторые вещи, которые очевидно образны, то есть буквально не... Почему так? Почему так? Потому что чем больше мы допускаем аллегоризации, тем сложнее иметь объективные точки отсчета, в которых мы можем обоснованно говорить, вот это означает то-то. Вот по этой причине мы придерживаемся вот такого метода, такого подхода. И при таком подходе перед нами разворачивается общая картина всего, что будет происходить в последнее время. Мы не знаем многих деталей. И мы не будем спекулировать. Вот там, где неизвестно, там, где непонятно, я говорю, возможно, это так. Но я предпочитаю не давать волю воображению для того, чтобы просто рисовать какие-то замки, для которых нет достаточно оснований Священного Писания. Поэтому мы будем стараться останавливаться на том, что ясно или что может иметь достаточную степень обоснованности, и о тех вещах, которые представлены не совсем точно, не совсем ясно, не совсем в деталях прописаны. Мы о них будем оставлять их так в тумане, потому что когда мы пытаемся там это расставить вещи на свои места, то чаще всего мы вынуждены просто спекулировать, просто придумывать какие-то вещи или допускать возможные варианты, которые там будут. Так вот, когда мы смотрим на эту объективную картину, насколько она видна, мы видим, что в 4 и 5 главах, первые три главы – это Божье обращение или обращение Иисуса Христа к церквям, которые реально существовали тогда в Ликаонской долине, там несколько церквей, церкви, так называемые церкви Откровения. 4 и 5 глава показывают нам церковь на небесах, и мы подробно об этом говорили, что это значит. И вот после этого евангелист Иоанн рассказывает нам о Божьих судах, которые грядут на Вселенную. Он представляет множество всяких разных граней, в которых Бог, подошедший к этому финальному аккорду всего существования человечества, Он воздает справедливый суд земле, царством земли и всему тому, что происходило на земле. Эти суды начинаются очень интересно. Они начинаются со свитка, когда свиток в руках у Бога, сидящего на престоле, и единственный, кто имеет право взять этот свиток и открыть, это Агнец, или сначала он представлен как Лев из колена Иудина, а потом Иоанн видит Агнца, и Агнец открывает печать за печатью, и с каждой печатью раскрывается перед нами действие. Не просто описание, а действие, реальное действие. Вот, и Иоанн видит это действие. Мне было интересно, когда я это изучал, что вот сейчас мы говорим о видео, мы сейчас говорим о гибких экранах, вот, и так далее. А тогда это было. Тогда Бог мог это сделать. Вот свиток открывается, и Иоанн видит. И он, по всей видимости, в некоторых ситуациях прям там находится. Это было 3D-видео. Он прям там находился внутри вот этих всех событий, которые будут происходить. Бог дал ему ощутить и пережить многие вещи. Мы видим, что начинаются суды, интересно, с установления мира на земле. Развитие человеческой цивилизации, скорее всего, достигнет того уровня, что будет способность к полному контролю. Я слышал, и мы, кстати, до этого дойдем еще немножко дальше, в 13 главе. Я слышал о некоторых городах сегодня, в которых настолько установлены системы видеонаблюдения, которые распознают лица, вот, что любой преступник, попадая в этот город, он сразу же регистрируется. Ну, все люди регистрируются, а преступника сразу же вычисляют по базе данных. Вот, и таким образом, ну, это один из элементов. Ну, если посмотреть на разные другие грани, то вполне возможно, что человечество достигнет такого уровня, где оно придет к тому, что люди скажут «мир и безопасность». Мы видим, это происходит после того, как открыта первая печать, когда этот первый всадник, у которого корона, и он получил этот венец, не завоевывая его. Второй всадник, написано, несет с собой войну во всем мире. То есть этот мир, который установлен, он будет очень недолгим. И это вполне понятно, потому что человечество там внутри не изменилось, души-то людей так и продолжают быть грешными. Вот, и поэтому все вот эти вот внешние формы, которые позволят это установить, они недолгосрочные, они не сильны, чтобы это удержать. Вот. После этого за ним следует конь вороной, который несет с собой голод. После этого, после того, как будет снята четвертая печать, явится конь бледный и вместе с ним смерть. То есть это как бы накопленное все то, что мы видим, война, голод, и теперь к этому добавляются болезни, и там еще указаны дикие звери, то есть всякая живность здесь на земле, которая ядовитая. Пятая печать принесет с собой гонение на тех, кто будет обращаться ко Христу в это время, и мы об этом еще поговорим сегодня. Шестая печать становится инструментом высвобождения Божьего гнева. И мы в прошлый раз подробно говорили о многочисленных текстах Священного Писания, которые мы видим в Ветхом Завете, которые говорят о дне гнева. Они обещают великий день Божьего гнева. Много, с разных мест. И если вы не слушали эту проповедь, вернитесь в архивах и посмотрите. Вот как Иоанн описывает это событие, 6 глава, 12 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот эти слова – это вступление ко всему тому, что раскрывается после того. И когда мы читаем 8, 9, 10 главы, когда мы видим весь этот кошмар всего того, что обрушится на этот мир в последние годы существования до, перед пришествием Иисуса Христа, это действительно Божий гнев. Великий день гнева Его, и кто может устоять? И вот в этот самый момент, вот в этой обстановке напряжения, в этой обстановке Божьего суда, который справедливо изливается на человечество, которое вполне заслужило это, мы знаем, что однажды уже был подобный суд во время потопа. И вот в этой обстановке Бог являет свой характер, свою удивительную благодать, что Бог продолжает спасать людей даже вот в этой точке истории человечества. Это будет происходить очень интересным образом. Иоанн уделяет этому моменту достаточно много места, целая глава. Вот целая седьмая глава, она буквально посвящена, это как бы вставка между шестой печатью и седьмой печатью. Эта вставка полностью посвящена спасению людей в этот период. То, что Бог продолжает спасать. И в этом его сущность, в этом сущность Божьей природы. Он продолжает спасать души вплоть до последнего суда. Две грани в этой главе, которые очевидны. Первое – это свидетели во время великой скорби, то есть те, кто свидетельствует о Христе в этот период. И второе – это спасение великое, во время великой скорби, каким образом оно будет выражено. Это, эти темы, обе темы, они очень интересны, очень практичны, как мы уже говорили, все Писание богодухновенно и полезное. Оно полезно для нас сегодня. Итак, давайте посмотрим на первую эту грань – свидетели во время великой скорби. Иоанн говорит о свидетелях, о людях, которые будут проповедовать о Христе в тот период. Помните, что это уже после восхищения Церкви. Это 7 лет великой скорби. Уже прошло первые 3,5 года. Вот. И здесь Божьи суды изливаются наиболее яростные и активные. Мы читаем следующие слова. «И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Здесь нужно остановиться и сделать небольшой, но очень важный комментарий. Здесь речь не идет о плоской земле. Просто для make sure, для тех, кто, может быть, слышал подобные идеи. Речь здесь идет об образном выражении, которое типично использовалось у евреев в те времена, когда они говорили о четырех концах света. Мы сегодня говорим четыре конца света, то есть север, юг, восток и запад. Когда мы говорим четыре конца света, мы не подразумеваем то, что когда-то ты можешь дойти до конца. Мы просто говорим, что есть четыре направления, в которых мы смотрим, и эти четыре направления охватывают тебя весь circle, то есть весь круг. И поэтому, когда он говорит здесь о четырех ангелах, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, он говорит о Божьем процессе, который вот после вот этого мощного излияния Божьего гнева, который мы читаем в конце шестой главы, когда землетрясение мощное, извержение вулканов, когда метеориты падают очень сильно, когда все это ведет к тому, к глобальным переменам в земной коре. Мы видим, как эти тектонические плиты, скорее всего, двигаются так, что люди в ужасе. Люди находятся в ужасе. Вот, и после этого наступает вот это время тишины, в котором ангелы, которые контролируют это. Тоже, кстати, очень интересная вещь. Дело в том, что Бог управляет миром посредством ангелов. Ангелы – это служебные духи, которые послушны Богу и которые очень точно и четко выполняют все. Кроме того, мы видим здесь еще одну интересную деталь. У ангелов есть субординация, есть ангелы разного ранга. Мы видим это точно так же, как в системе, духовной системе сил тьмы. Там тоже есть, помните, начальство, власти, мироправители тьмы века сего, в 6 главе Ефесянам апостол пишет. Вот точно подобную ситуацию мы видим среди ангелов. И вот здесь появляется иной ангел, восходящий от востока солнца. и имеющего печать Бога Живого». То есть это идет ангел с особым поручением. И он говорит ангелам, которые контролируют вот здесь все эти излияния всех этих судов вот здесь на земле. Вот. И он воскликнул громким голосом к этим четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю. То есть, когда речь идет о том, что они держат четыре ветра, это не просто ветры, это ветры, которые принесут вред земле и морю. И он говорит им, посмотрите третий стих, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. И здесь возникает несколько вопросов. Первый вопрос – кто эти люди? Кто эти 144 тысячи? Второй вопрос – в чем их задача и функция? Третий вопрос – что за печать, которая на лбу у них стоит? Четвертый вопрос – какую функцию, зачем эта печать нужна? Что она будет делать с этими людьми, или как она изменит их судьбу или их жизнь. Мы ответим на эти вопросы последовательно, опять-таки, настолько, насколько мы видим их представленными в Священном Писании. Прежде всего, Иоанн слышит, что речь идет о 144 тысяч людей, и здесь ясно написано, из сынов Израилевых, из всех колен сынов Израилевых. Некоторые толкователи видят в этом общее указание на народ Божий, то есть народ Божий Нового Завета, то есть на церковь, на всех спасенных, и они пытаются каким-то образом истолковать это именно в этом ключе. Но слово «Израиль» в данном месте вполне возможно истолковать в его естественном значении. То есть когда мы читаем «Израиль», нам нужны какие-то дополнительные причины, почему мы не можем считать это Израилем. То есть, естественно, когда написано «Израиль», мы, естественно, прежде всего должны увидеть, что это Израиль. И потом, если это невозможно, то тогда можем посмотреть, возможно, какое-то здесь аллегорическое или второе значение у этого слова. То есть... Значение вот этого слова, что оно указывает на этнический Израиль, у нас ничего не препятствует. Более того, такое истолкование соответствует ряду мест Писания, говорящих о том, что у Израиля есть еще будущее, у этнического Израиля. Помните, прошлый или позапрошлый раз, наверное, я приводил подробное объяснение второй половины 9 главы пророка Даниила, где сказано о 70 седмицах. Я еще раз напомню, многие люди говорят о том, что там написано «седмица», но там не написано, что это 70 раз по 7 лет. Я в прошлый раз объяснял детально, почему у нас есть основания считать, что это 70 раз по 7 лет. Почему? Потому что с момента, когда были сказаны эти слова, и до момента пришествия входа Иисуса Христа в Иерусалим как раз прошел 69 раз по 7 лет. И это дает нам основание считать, что, наверное, скорее всего, это очень даже возможно, что это в действительности речь идет о 70 периодах, 7-летних периодах. Вот. И вот тогда, если вы помните, там сказано о последней седьмине, которая стоит отдельно, которая будет играть особенную роль. У меня нет этого стиха здесь на PowerPoint. Откройте, пожалуйста, книгу Даниила в ваших Библиях. Я просто еще раз хочу подчеркнуть эту деталь, потому что она достаточно важна. 26 стих здесь сказано, и по истечении 62 седьмин, там первые 7 седьмин сначала, эти первые 7 седьмин заняли то время, пока не был отстроен Иерусалим, восстановлен. Храм сначала, потом Иерусалим, прошло 49 лет. Потом после этого еще 62 раза по 7 лет будет предан смерти Христос, и не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет, и конец его будет, как наводнение, и до конца войны будет опустошение. И дальше, и утвердит завет для многих одна седьмина, то есть 7 лет последний. А в половине седьмины прекратится жертва, и приношение на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Вот именно это мы видим отражается в книге Откровения, потому что в ней несколько раз приведены периоды в 42 месяца, что и есть 3,5 года. То есть видим, как вот эти 7 лет разделяются пополам. Это одна причина, почему мы можем толковать вот эти слова как естественный Израиль, этнический Израиль. Кроме того, мы читаем несколько в других местах подтверждения. Например, в послании к Римлянам в 11 главе апостол говорит, уже все прошло, Христос умер, воскрес, церковь уже утверждена, и апостол говорит обращаясь к верующим из язычников, он говорит: «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине». То есть немножко выше он говорит о том, что Бог отсек Израиль за их неверие. А язычников, которые уверовали, привил к этой маслине, к маслине обетований Божьих. И дальше он говорит следующее: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть, оказывается, вот то, что наблюдалось, неверие в Израиле, в этническом Израиле, оно произошло до времени. Он пишет это в послании к римлянам, пишет к церкви, которая была тогда в Риме. И в этой церкви в то время были обращенные как из язычников, так и из евреев. То есть речь не идет о том, что он говорил бы о чем-то ином. Он пишет здесь к церкви, и он говорит этой церкви о том, что в Израиле ожесточение произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Это вторая причина. Есть третья причина. Почему мы можем считать вот этих 144 тысячи как этнические евреи? Дело в том, что здесь специально подчеркивается с 5 по 8 стихи. Здесь почему-то вот Бог через Иоанна описывает подробно, перечисляет 12 колен Израилева. Давайте еще раз посмотрим. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Там не просто сказано, что 144 тысячи из Израиля. Это можно было бы еще подумать. Может быть, да и правда, Израиль – это новый Израиль, это церковь, это новый народ Божий, который будет вот в Новом Завете. Вот. Но когда он начинает перечислять конкретно из колена Иудина 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. И так продолжает до конца, 7 стих, из колена Манасиина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. То есть 12 колен приведены. Кстати, в Библии существует примерно около 30 списков 12 колен. Все они немножечко отличаются друг от друга, вот в каком смысле. Порядок разный. Там нет какого-то одного порядка, хотя здесь Иуда приводится первым. Если вы помните, Бог когда-то провозгласил, там Рувим вообще первым был. И он когда-то провозгласил, что у Рувима забирает первородство. Помните почему? Потому что он согрешил против отца своего. Там ясно описан его грех в Ветхом Завете, в книге Бытия. Вот, и поэтому Иуда становится на первое место. Но это даже не самое главное. Это не самое главное в этом. Вот, а самое главное в том, что, по всей видимости, нет какого-то ясно утвержденного одного порядка. Вот. Здесь есть еще пару деталей. Здесь нет колена Данова, но есть колено Левиина. Помните, у колена Дана не было, вернее, у колена Левиина не было своей земли, потому что они были священниками, они питались от жертвенника, они, то есть они были в храме. Кроме того, здесь есть колено Манассина и колено Иосифа. Помните, Ефрем и Манассе – это два сына Иосифа. Но это детали. Мы не будем сейчас говорить об этих деталях. Важно только то, что мы видим здесь. Очевидно, что автору было важно, было необходимо не просто сказать, что 144 тысячи из сынов Израиля, а еще и потратить вот столько места для того, чтобы каждое колено отдельно упомянуть. То есть это делает еще более сложной какую-либо интерпретацию, кроме естественной. Кроме того, что предположить, что приходит время, когда вот эта последняя седьмина, она специально уделена Божьему разговору с Израилем. И этот разговор начинается с того, что он спасает по 12 тысяч из каждого колена. Здесь, кстати, очень интересная вещь еще связана с этим. Еврейский народ очень уникальный народ в этом отношении. Он существует уже много тысяч лет. Если мы посмотрим по исчислению, библейскому исчислению, Авраам жил более 2000 лет до нашей эры. Авраам – праотец израильского народа. За эти тысячи лет, ну, примерно 4500 лет, прошло за эти тысячи лет израильский народ или евреи, они были подвержены массовым атакам, геноциду, их растаскивали по всему миру. Помните, ассирийцы первые увели Северное царство в плен, потом Вавилон, и потом проходит после этого несколько сот лет, и мы видим во время рождение Иисуса Христа, во время земной жизни Христа, мы видим, как евреи по всей Римской империи. То есть они вот при всем этом не исчезают. Они сохраняют свою идентичность, они сохраняют свою религию. Они сохраняются, они продолжают быть евреями. Но это 2000 лет до того. Потом смотрите, что происходит. В 70-м году приходят римляне, и они просто целенаправленно искореняют все это. Разрушают Иерусалим, разрушают храм. А потом на протяжении следующих нескольких сот лет в Римской империи очень активная целенаправленная война против евреев. Почему против христиан воевали? Потому что их считали на каком-то этапе одной из еврейских сект. Потому что они были связаны с Богом Авраама, Исаака и Иакова. И поэтому и христиан начинают сначала гнать, потому что они ассоциируются с евреями. То есть евреев гнали в то время. И дальше, если вы посмотрите на протяжении всей остальной истории, вы можете увидеть просто огромные периоды геноцида. Огромные периоды, когда просто целенаправленно государство бросали все силы для того, чтобы их уничтожить. А они, посмотрите, в 48-м году прошлого века создают свое государство. И это не потому, что у них 7 пядей во лбу. Это не потому, что это просто вот особо талантливые, особо способные люди. Просто у Бога есть план для этих людей, и Он демонстрирует всем. Несмотря на все то, что происходит, этот народ живет. Почему? Потому что у него есть для них будущее. И есть здесь еще одна деталь. Евреи сегодня не знают точно, они не могут достоверно показать, продемонстрировать принадлежность к тому или иному колену. Но вы, может быть, слышали, что сегодня по генетическому тесту, который сравнительно дешевый, можно определить вашу национальность, и кто ваши там дедушки и бабушки. У нас один знакомый, который долгое время, всю свою жизнь, он считал, что у него еврейские корни, и он так очень сильно этим, ну, гордился, наверное, так можно сказать. И потом плюнул в пробирку, отослал, вот, приходит ему бумажка, и говорят, что там, ну, не было там близко даже ничего. То есть вот по генетике, по генам можно определить очень с большой вероятностью, с большой точностью. Так вот, конечно, сложно сейчас, что у нас нет генов от Иуды, от Рувима, от Симеона, но у Бога-то есть. У Бога-то есть генетические банки там всех, каждого этого человека, который жил на земле. Вот. И поэтому Бог-то точно знает, кто относится к колену Манассиину, кто относится к колену Левиина. И поэтому в надлежащий момент наступит это время, когда это произойдет. Интересно, он называет этих 144 тысячи, по 12 тысяч из каждого колена, он называет их рабами Бога нашего. Смотрите. «И воскликнул громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». В 14 главе мы видим более подробное описание этих людей. 14 глава Откровения, несколько страниц можете перелистнуть, с первого стиха мы читаем следующее. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе, и с ним, на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу, Богу и Отцу. И в устах их нет лукавства, ибо они непорочны перед Богом». Мы видим несколько важных характеристик этих 144 тысяч. Вот здесь они уже на небесах. Скорее всего, они в 13 главе будут обезглавлены. Мы дойдем до этого, когда будем исследовать. Мы видим, что они искуплены. То есть это значит люди, которые спасены Христом. Мы видим, что они непорочны перед престолом Божьим. То есть они не только искуплены, они очень послушны Богу. И третье, мы видим, что они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть они верно исполняют Божью волю, Божьи задачи, которые он ставит перед ними. То есть это будут евреи, обращенные ко Христу в конце времен, которые будут верны Христу во всем, несмотря ни на что. Более того, в 12 главе мы видим еще одну ссылку на эту же группу людей, в которой мы видим, что основной задачей этих людей будет свидетельство об Иисусе Христе. Конец 12 главы, самый конец, 17 стих, там написано так. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи». И мы, когда дойдем до этого места, мы сможем это продемонстрировать, что речь идет о Израиле, и потомках Израиля. Вот. И здесь сказано о них, что они имеют свидетельство Иисуса Христа. Как я уже сказал, мы будем подробно, если Господь позволит, говорить об этой истории с женой и драконом, которые описаны в 12 главе. Но забегая наперед, я скажу, что речь идет о тех же самых людях, об Израиле и евреях. И в конце этого периода будет особое преследование именно против них со стороны самого дьявола. И это преследование будет за свидетельство Иисуса Христа. В конце концов, как я уже сказал, они будут, скорее всего, обезглавлены за имя Иисуса. Но до этого Бог обеспечивает им свою сверхъестественную защиту. Посмотрите еще раз второй стих. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого». Дальше он говорит ангелам четырем, которые держат эти ветры, он говорит: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи. Божья печать в Новом Завете представляется в нескольких гранях. Самое первое, Ефесянам 1 глава 13 стих, сказано о том, что всякий спасенный запечатлевается Духом Святым. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть каждая спасенная душа, она получает духовный маркер, который виден в духовном мире. Люди не видят и могут ошибиться физическими глазами. Но в духовном мире духовные силы, они ясно понимают вот это запечатление, о котором говорится здесь. Но здесь вот в книге Откровения речь идет о чем-то немножко большем. Скорее всего, речь идет о печати, который написан в 14 главе. Мы уже прочитали эти слова, я хочу их просто подчеркнуть. 14 глава, 1 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Там, если вы помните, речь идет в 13 главе еще об одной печати, но мы позже будем ее касаться. Вот здесь ясно сказано, что Бог ставит какую-то духовную отметку. Мы не знаем, что это будет за печать, видна ли она будет для людей или только для духовного мира. Мы знаем, что она говорит о принадлежности человека Небесному Отцу, Богу Отцу. И мы знаем, что эта печать, она обеспечит защиту. Вот в этот период, когда казни эти обрушатся, когда вот эти все последние суды будут раскрываться на земле, Бог обеспечит защиту для этих людей, особенную защиту. Опять-таки, для того, чтобы они продолжали проповедовать. Эта особенная защита будет подобна тому, что, помните, евреи, когда они выходили из Египта, и помните, когда казни, они касались всего Египта, но той части, где евреи жили, не касались. И когда ангел-губитель проходил, и те дома, где косяки дверей были помазаны кровью, он проходил мимо. Вот это вот что-то подобное. Мир, находящийся в то время под открытой властью Антихриста, он будет все больше ненавидеть христиан. Ужасно ненавидит, пока не дойдет до той точки, что всякий, кто будет исповедовать Христа, будет обезглавлен. Всякий. Но это будет немножко позже. До того 144 тысячи евреев будут проповедовать о Христе как своему народу, так и всем язычникам. И никто не сможет их остановить, несмотря на то, что их ненавидят. Они идут и проповедуют, и Бог использует это для того, чтобы были спасены те, кто предоставлен к спасению Божьему в то время. Здесь еще одна деталь, которая играет важную роль, я хотел бы ее отметить. Дело в том, что в этой точке исполняется еще одно Божье обетование, которое представлено в книге «Исход». Оно вообще не только в книге «Исход», оно вообще во всем Пятикнижии, но в «Исходе» оно так сконцентрировано представлено. Дело в том, что Бог, избирая Израиль, Он его избирает для того, чтобы евреи стали царством священников, раскрывающим Бога миру, который вокруг них. К великому сожалению, они никогда этого не сделали. Посмотрите, Исход 19 глава с 3 стиха. «Моисей взошел к Богу и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Священник – это посредник между Богом и людьми. Когда он говорит о евреях, что вы будете у меня царством священников, он говорит о том, что вы будете вести людей ко мне. И такая была задумка. Помните, еще во Второзаконии говорит, когда люди увидят и скажут, что это за такой народ, у которых такие великие законы, то вы тогда скажете, что это народ Бога Иеговы. То есть евреи должны были так жить, но они, к великому сожалению, были неверны Богу. И теперь вот то, что было сказано в Исход 19 главе, исполняется. То есть Израиль становится царством священником, провозглашающим. Он проповедует. Бог избирает именно 144 тысячи евреев для того, чтобы они проповедовали, для того, чтобы они были посредниками между Иисусом Христом и погибающими людьми. Это исполнится во время Великой Скорби. Наше время быстро очень убегает, поэтому у нас осталось несколько минут, чтобы посмотреть на вторую часть этой главы. Это вторая часть, она описывает спасенных во время Великой Скорби. Значит, первые мы говорили свидетели, которые проповедуют, и второе – спасенные во время Великой Скорби. Иоанн видит особую, другую категорию людей, которых я назвал здесь спасенными, с 9 стиха. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которую никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков стояла перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Прежде всего, количество спасенных, как мы видим здесь, будет огромное, великое множество. Из самых разных народов. Это будет очень мощное пробуждение, возможно, самое мощное, которое когда-либо было в истории человечества. Очень интересно, кстати, сейчас мы слышим свидетельства о том, как люди в больших количествах обращаются ко Христу в Китае. Вы слышали, наверное, да, вот сколько-то десятилетий тому назад много говорили о том, что при всех жесточайших гонениях мы слышим, как много обращений. Или сейчас подобное мы слышим, происходит в Иране, там, где очень жесткое преследование христиан. Очень интересно, что во времена благоденствия церковь меньше развивается, чем во времена гонений. Вот тогда будет очень жесткое гонение. Вот тогда будет на определенном периоде вообще это означать, когда человек обращается ко Христу, он ясно будет понимать, что его обезглавят, его жизнь заканчивается здесь на земле. И тем не менее, посмотрите, великое множество людей, которых никто не мог перечесть. Эти люди в белых одеждах, это означает, что они праведность Христову получили. Одежда – это то, что мы получаем сверху. С пальмовыми ветвями – это торжество, это победа. Эта победа отражается в их восклицаниях, 9 стих. И восклицали, вернее, 10 стих, наверное, да, здесь. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков». Заметьте, как они присоединяются к тому хору, который описан в 5 главе Откровения. Вот в 5 главе там уже есть хор. Мы видим церковь спасенную, и мы видим, как вот эти люди присоединяются к тем, кто находится там. Вот в этот момент один из 24 старцев объясняет Иоанну, кто эти люди. Смотрите, стих 13. «Иначе в речи один из старцев спросил меня: эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин? И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». То есть это люди, спасенные во время великой скорби, те, кто, слушая свидетельство о Христе от 144 тысяч, обратятся к Нему, и кто за это заплатит своей жизнью. Они уже находятся у престола Агнца, это те, о которых сказано в момент снятия пятой печати еще. Посмотрите, вернемся в 6 главу, 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка, Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». То есть мы видим, как первая группа появляется вот здесь после пятой печати, и последняя, или вот эта дополненная группа, перечисляется здесь после служения 144 тысяч. Как мы видим, что люди будут обращаться ко Христу на протяжении всего этого периода великой скорби, за что они будут подвержены смерти. И старец, который представляет их Иоанну, он добавляет описание их состояния после перехода в небеса. Он говорит: за это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». На этом мы остановимся, но нам нужно сделать несколько важных выводов. Самый первый вывод, который виден из этой истории: Бог любит спасать. Вот почему Он будет спасать даже во время великой скорби. Второе. Бог верен своему слову. Вот почему однажды Он сделает Израиль народом, свидетельствующим о Христе всему миру. То, что сегодня невозможно. Третье. Спасение во время великой скорби будет связано с жестокими гонениями и со смертью во имя Иисуса Христа. И четвертый очень важный вывод. Люди, которые отвергают сегодня, не могут рассчитывать на то, что они обратятся ко Христу во время великой скорби. Некоторые люди думают так, что вот я сейчас пока живу для себя, а потом, ну потом уже голову отдам, лишь бы со Христом быть. Не отдашь. Если сейчас не отдал свои удовольствия, голову потом не отдашь. Это 100%. Вот почему Писание говорит, 2 Коринфянам 6 глава 2 стих, вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Или послание евреям, 4 глава, 7 стих. То еще определяет некоторый день. Ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших.